Страница 355. Глава 4. Первая попытка рабовладельческого заговора покорить Париж, заняв его прусскими войсками, не удалась из-за отказа Бисмарка. Вторая попытка, сделанная 18 марта, окончилась поражением армии и бегством правительства в Версаль, куда за ним, по его приказу, бросив работу, последовала и вся администрация. Прикрываясь мирными переговорами с Парижем, Тьер выигрывал время для приготовления к войне с ним. Но где было взять армию? Остатки линейных полков были малочисленны и ненадежны. Настойчивые призывы Тьера к провинции помочь Версалю национальной гвардии волонтерами встретили решительный отказ. Только Бретань послала кучку шуанов, которые сражались под белым знаменем с нашитым на груди у каждого из них сердцем Христа из белой ткани. Их боевой клич был «Вив ле Руа» — «Да здравствует король». Шуанами во время Парижской коммуны коммунары называли монархически настроенный отряд Версальской армии, навербованный в Британии. По аналогии с участниками контрреволюционного мятежа в северо-западной Франции в период французской буржуазной революции конца XVIII века. Таким образом, Тьер мог только наскоро собрать разношерстную толпу матросов, солдат морской пехоты, папских зуавов, жандармов Валантена, полицейских и мушард, шпионов Пьетри. Эта армия была бы ничтожна до смешного, если бы не постепенно прибывавшие военнопленные бонапартовской армии, которых Бисмарк отпускал в количестве достаточном, чтобы, с одной стороны, могла вестись гражданская война, и чтобы, с другой стороны, можно было держать Версаль в рабской зависимости от Пруссии. Во время этой войны версальская полиция должна была наблюдать за версальской армией, а жандармам приходилось всегда становиться на самые опасные места, чтобы увлечь ее за собой. Павшие форты были не завоеваны, а куплены. Героизм коммунаров показал Тьеру, что для того, чтобы сломить сопротивление Парижа, недостаточно ни его стратегических способностей, ни находящихся в его распоряжении штыков. Страница 356. Между тем его отношения с провинцией становились все более натянутыми. В Версале не получили ни одного сочувственного адреса, который мог бы хоть сколько-нибудь ободрить Тьера и его помещичью палату. Наоборот, со всех сторон прибывали депутации и письменные обращения, настаивавшие далеко не в почтительном тоне на примирении с Парижем на основе недвусмысленного признания республики, утверждения коммунальных свобод и роспуска национального собрания, срок полномочий которого уже истек. Депутаций и письменных обращений появлялось только, что Дюфор, министр юстиции Тьера, приказал государственным прокурорам в циркуляре от 23 апреля считать призывы к примирению преступлением. Видя безнадежность похода против Парижа, Тьер решил переменить тактику и назначил на 30 апреля муниципальные выборы для всей страны по новому закону, навязанному им национальному собранию. Действуя то интригами своих префектов, то угрозами своей полиции, он был уверен, что выборы в провинции дадут национальному собранию ту моральную силу, которой оно никогда не имело, и что он, наконец, получит от провинции материальную силу для покорения Парижа. Свою разбойничью войну против Парижа, восхваляемую в его собственных бюллетенях, и попытки его министров установить господство террора во всей Франции, Тьер с самого начала старался дополнить маленькой комедией примирения, которая должна была служить нескольким целям. Она должна была обмануть провинцию, привлечь к нему элементы среднего класса Парижа, и, главное, дать возможность мнимым республиканцам национального собрания прикрыть доверием к Тьеру свою измену Парижу. 21 марта, когда у Тьера еще не было армии, он заявил национальному собранию: «Будь что будет, а я не пошлю войска в Париж». 27 марта он снова объявил: «Я вступил в должность, когда республика была уже совершившимся фактом, и я твердо решил сохранить ее». В действительности же он именем республики подавил революцию в Лионе и в Марселе, в то время как его помещичья палата в Версале встречала диким ревом само слово «республика». Под влиянием пролетарской революции в Париже, приведшей к созданию Парижской коммуны, в Лионе, Марселе и ряде других городов Франции происходили революционные выступления народных масс. В Лионе 22 марта национальные гвардейцы и трудящиеся города захватили ратушу. После прибытия делегации из Парижа в Лионе 26 марта была провозглашена коммуна. Однако временная комиссия, созданная для подготовки выборов в коммуну, располагавшая небольшими военными силами, недостаточно связанная с народными массами и национальной гвардией, отказалась от своих полномочий. Новое выступление трудящихся Лиона 30 апреля было жестоко подавлено войсками и полицией. В Марселе восставшее население города завладело ратушей и арестовало префекта. В городе была создана комиссия департамента и назначены на 5 апреля выборы в коммуну. Революционное выступление в Марселе было подавлено 4 апреля правительственными войсками, подвергшими город артиллерийскому обстрелу. После этого славного подвига он низвел совершившийся факт до уровня предполагаемого факта. Орлеанские принцы, которых он из предосторожности выпроводил из Бордо, получили теперь возможность явно в нарушении закона плести интриги в Дрё. Условия, о которых Тьер говорил на своих бесконечных совещаниях с парижскими и провинциальными делегатами, как неразличны были его заявления по тону и оттенку, меняясь в зависимости от времени и обстоятельств, всегда сводились к тому, что необходимо отомстить той кучке преступников, которые виновны в убийстве Клемана Тома и Леконта. Страница 357. Конечно, при этом само собой подразумевалось, что Париж и Франция должны безоговорочно признать самого господина Тьера лучший из республик, подобно тому, как сам Тьер в 1830 году признал лучший из республик Луи Филиппа. Однако даже эти уступки он старался поставить под сомнение посредством тех официальных комментариев, которые им давали его министры в национальном собрании. Но не удовлетворяясь этим, он действовал еще и через Дюфора. Старый орлеанистский адвокат Дюфор всегда играл роль верховного судьи при осадном положении, как теперь, в 1871 году при Тьере, так и в 1839 году при Луи Филиппе и в 1849 году во время президентства Луи Бонапарта. Речь идет о деятельности Дюфора, направленный на укрепление режима июльской монархии в период вооруженного выступления общества времен года в мае 1839 года и о роли Дюфора в борьбе против оппозиционной мелкобуржуазной партии Горы во время Второй Республики в июне 1849 года. Революционное выступление тайного республиканско-социалистического общества времен года 12 мая 1839 года, возглавлявшегося Бланки и Барбесом, не опиралась на массы и носила заговорщический характер. Выступление было подавлено правительственными войсками и национальной гвардией. Для борьбы с революционной опасностью было образовано новое министерство, в которое вошел Дюфор. В июне 1849 года, в обстановке нараставшего политического кризиса, вызванного оппозиционными выступлениями партии «Горы» против президента республики Луи Бонапарта, Дюфор, заняв пост министра внутренних дел, выступил инициатором проведения ряда репрессивных законов против революционной части Национальной гвардии, демократов и социалистов. Когда он не занимал должности министра, он наживался, защищая парижских капиталистов, и в то же время наживал политический капитал, нападая на законы, которые сам издал. Недовольствуясь поспешным проведением через национальное собрание ряда репрессивных законов, которые должны были после падения Парижа уничтожить последние остатки республиканской свободы во Франции, он как бы указывал на будущую участь Парижа следующей мерой. Дело производства военных судов казалось ему чересчур длинной процедурой. Он сократил его и составил новый драконовский закон о ссылке. Имеется в виду принятый Национальным собранием закон о преследовании за преступления прессы, снова вводивший в действие положение прежних реакционных законов о печати 1819 и 1849 годов и предусматривавший строгие наказания вплоть до закрытия печатных органов за выступления в них против властей, а также восстановление в должности ранее уволенных чиновников Второй империи. Специальный закон о порядке возвращения конфискованной коммуной собственности и установление наказания за ее конфискацию, как за уголовное преступление. Закон о процедуре военных судов, внесенный Дюфором в Национальное собрание, еще более сокращал эту процедуру по сравнению с установленной военным кодексом 1857 года. Закон подтверждал право командующего армией военного министра по своему усмотрению осуществлять судебное преследование без предварительного следствия. В этих случаях судебное дело, включая рассмотрение апелляций, должно было решаться и приговор должен был приводиться в исполнение в течение 48 часов. Революция 1848 года, уничтожив смертную казнь за политические преступления, заменил ее ссылкой. Луи Бонапарт не решился, по крайней мере открыто, восстановить режим гильотины. Помещичьему собранию, которое еще не осмеливалось даже намекнуть, что парижане в его глазах не бунтовщики, а разбойники, пришлось пока ограничить подготовку мести Парижу новым дюфоровским законом о ссылке. При таких обстоятельствах Тьер не мог бы продолжать свою комедию примирения, если бы эта комедия не вызвала, чего он в сущности и желал, бешеную ярость депутатов помещичьей палаты, которые из-за своего тупоумия не могли понять ни его игры, ни необходимости его лицемерия, притворства и медлительности. Ввиду предстоявших 30 апреля муниципальных выборов, Тьер разыграл 27 апреля одну из своих сцен примирения. Среди потока сентиментальных фраз он воскликнул с трибуны Национального собрания: «Существует только один заговор против республики, парижский заговор, вынуждающий нас проливать французскую кровь. Но я повторяю еще раз, пусть сложат свое нечестивое оружие те, которые его подняли, и мы, немедленно остановив карающий меч, заключим мирный договор, из которого будет исключена только кучка преступников». Страница 358. В ответ на яростные крики депутатов помещичьей палаты перебивавших его речь, он сказал: «Скажите мне, господа, убедительно прошу вас, разве я не прав? Разве вы действительно жалеете, что я мог сказать по справедливости, что преступников только кучка? Разве это несчастье среди наших бедствий, что люди, которые были способны пролить кровь генералов Клемана Тома или Конта, являются лишь редким исключением?» Однако Франция оставалась глуха к речам Тьера, льстившего себя надеждой пленить всех пением парламентской сирены. Из 700 тысяч муниципальных советников, выбранных в оставшихся у Франции 35 тысяч общин, легитимисты, орлеанисты и бонапартисты не смогли вместе провести даже 8 тысяч своих приверженцев. Дополнительные выборы привели к результатам еще более враждебным правительству Тьера. Национальное собрание не только не получило от провинции крайне необходимые ему материальные силы, но потеряло последнее право на роль моральной силы, право считать себя выразителем всеобщей воли страны. В довершение поражения вновь избранные муниципальные советы всех французских городов открыто угрожали узурпировавшему власть Версальскому собранию контрсобранием в Бордо. Для Бисмарка настала тогда долгожданная минута решительного вмешательства. Тоном повелителя он приказал Тьеру прислать во Франкфурт уполномоченных для окончательного заключения мира. Униженно и покорно исполняя приказания своего хозяина и господина, Тьер поспешил послать во Франкфурт своего верного Жюля Фавра в сопровождении Пуе-Кертье. Пуе-Кертье, видный руанский хлопчатобумажный фабрикант, горячий, даже холопский сторонник Второй империи, не видевший в ней никаких недостатков, кроме торгового договора с Англией, который вредил интересам его как фабриканта. Речь идет о торговом договоре между Англией и Францией, подписанном 23 января 1860 года. В этом договоре Франция отказывалась от запретительной таможенной политики и заменяла ее введением пошлин, которые не могли превышать 30% стоимости товаров. В договоре Франции предоставлялось право беспошлинного ввоза большинства французских товаров в Англию. Последствием заключения этого договора было резкое усиление конкуренции на внутреннем рынке в результате притока товаров из Англии, что вызвало недовольство французских промышленников. Как только Тьер еще в Бордо назначил его министром финансов, он начал нападать на этот злосчастный договор, намекал на его скорую отмену, имел даже наглость немедленно попробовать, хотя и безуспешно, так как не спросил разрешения Бисмарка, ввести старые покровительственные пошлины против Эльзаса, чему, по его словам, не мешали тогда никакие прежние международные договоры. Этот человек смотрел на контрреволюцию как на средство понижения заработной платы в Руане, а на уступку французских провинций как на средство повысить цены на свои товары во Франции. Страница 359. Разве такой человек не был предназначен для того, чтобы Тьер выбрал его в помощники Жюля Фавра для осуществления его последнего завершающего предательства? Когда эта милая пара уполномоченных приехала во Франкфурт, Бисмарк грубо и властно сразу поставил их перед выбором: или восстановление империи, или беспрекословное принятие моих условий мира. Условия его предусматривали сокращение сроков уплаты военной контрибуции и занятие парижских фортов прусскими войсками до тех пор, пока Бисмарк не будет доволен положением дел во Франции. Таким образом, Пруссия была признана верховным судьей во внутренних делах Франции. Зато он выразил полную готовность отпустить из плена бонапартовскую армию для истребления Парижа и оказать ей прямую помощь войсками императора Вильгельма. В залог того, что сдержит свое слово, он отсрочил уплату первой части контрибуции до умиротворения Парижа. Тьер и его уполномоченные набросились, конечно, на такую приманку с жадностью. 10 мая они подписали мирный договор, и уже 18 мая он был, благодаря их стараниям, утвержден национальным собранием. В промежуток времени от заключения мира до возвращения из плена бонапартовских войск Тьер находил нужным продолжать свою комедию примирения. Это было тем более необходимо, что его республиканские приспешники крайне нуждались в подходящем предлоге, чтобы смотреть сквозь пальцы на подготовку кровавой бойни в Париже. Еще 8 мая он ответил депутации среднего класса, пришедшей уговаривать его примириться. «Как только инсургенты согласятся на капитуляцию, ворота Парижа будут на неделю открыты для всех, кроме убийц генералов Клемана Тома и Леконта». Несколько дней спустя, когда помещичья палата потребовала от него объяснения по поводу этого обещания, он уклонился от ответа, но многозначительно заметил: «Говорю вам, что между вами есть нетерпеливые люди, которые слишком уж спешат. Пусть потерпят еще неделю. К концу недели уже не будет никакой опасности, и задача будет соответствовать их отваге и способностям». Как только Мак-Магон смог заверить его, что он скоро вступит в Париж, Тьер заявил национальному собранию, что он вступит в Париж с законом в руках и заставит мерзавцев, проливших кровь солдат и разрушивших публичные памятники, поплатиться за свои преступления. Мак-Магон, Мари-Эдм Патрис Морис, 1808-1893 годы. Французский реакционный военный и политический деятель, маршал, бонапартист. Во время франко-прусской войны командовал первым корпусом, затем Шалонской армией, взят в плен в Седане. Один из палачей Парижской коммуны, главнокомандующий армией версальцев. Президент Третьей Республики с 1873 по 1879 год. Страница 360. Когда решительная минута приблизилась, он заявил национальному собранию, что он не даст пощады. Париж, он заявил, что приговор ему уже произнесен, а своим бонапартовским разбойникам, что правительство позволяет им мстить Парижу сколько им угодно. Наконец, когда 21 мая измена открыла генералу Дуэ ворота Парижа, Тьер раскрыл 22 мая помещичьей палате цель своей комедии «Примирение», которую она так упорно не хотела принять. «Я говорил вам несколько дней назад, что мы приближаемся к нашей цели. Сегодня я пришел сказать вам, что цель достигнута. Порядок, справедливость и цивилизация, наконец, одержали победу». Дуэ Феликс, 1816-1879 годы. Французский генерал. Во время франко-прусской войны командовал 7-м корпусом, взят в плен в Седане. Один из палачей Парижской коммуны, командовал 4-м корпусом армии версальцев. Да, это была победа. Цивилизация и справедливость буржуазного строя выступают в своем истинном зловещем свете, когда его рабы и угнетенные восстают против господ. Тогда эта цивилизация, эта справедливость являются ничем не прикрытым варварством и беззаконной местью. Каждый новый кризис в классовой борьбе производящих богатство против присваивающих его, показывает этот факт все с большей яркостью. Перед небывалыми гнусностями 1871 года бледнеют даже зверства буржуазии в июне 1848 года. Самоотверженный героизм, с которым весь парижский народ, мужчины, женщины и дети, еще целую неделю сражался после того, как версальцы вступили в город, отражает величие его дела так же ярко, как зверские бесчинства солдатни отражают весь дух той цивилизации, наемными защитниками и мстителями, за которую они были. Поистине великолепна эта цивилизация, которая очутилась перед трудной задачей, куда девать груды трупов людей, убитых ею уже после окончания боя. Чтобы найти что-либо похожее на поведение Тьера и его кровавых собак, надо вернуться к временам Суллы и обоих римских триумвиратов. Имеется в виду обстановка террора и кровавых репрессий в период обострения социальной и политической борьбы в Древнем Риме на различных стадиях кризиса рабовладельческой Римской Республики в первом веке до нашей эры. Диктатура Суллы, 82-79 годы до нашей эры, ставленника рабовладельческой знати нобилитета, сопровождалась массовым уничтожением представителей враждебной ему группировки рабовладельцев. При Сулле впервые были введены проскрипции, списки лиц, которых всякий римлянин имел право убить без суда. Первый и второй римские триумвираты с 60 по 53 год и с 43 по 36 год до нашей эры диктатура наиболее влиятельных римских полководцев, договорившихся о разделе между собой власти, в первом случае Помпея, Цезаря и Красса, во втором Октавиана, Антония и Липида. Правление триумвиров явилось этапом в борьбе за ликвидацию Римской Республики и установление единоличной монархической власти в Риме. Триумвиры широко применяли метод физического уничтожения своих противников. За распадом первого и второго триумвиратов следовали кровопролитные, междоусобные гражданские войны. Те же хладнокровные массовые убийства людей, то же безразличное отношение палачей к полу и возрасту жертв, та же система пыток пленных, те же гонения, только на этот раз уже против целого класса, та же дикая травля скрывшихся вождей, чтобы никто из них не спасся, те же доносы на политических и личных врагов, та же равнодушная зверская расправа с людьми, совершенно непричастными к борьбе. Разница только в том, что римляне не имели митральез, чтобы толпами расстреливать обреченных, что у них не было в руках закона, а на устах слова «цивилизация».